Так каким же образом мне сообщить Тихонову? Радио у вас не работает? Нет, прожектор на вашей машине имеется? Помигайте. Азбуку Морзе знаете? Нет. Тогда давайте я. Рос посмотрел, как Молчанов заставляет мигать прожектор, надел скафандр и отправился встречать командира Магиканина. Как и в прошлый раз, он вышел с роботом и уже прошел полпути до корабля, как вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. «Назад!» — закричал вдруг из кабины черепахи Молчанов. «Назад! Гравистрелок! Назад!» Появившийся из-за скал Тихонов предупреждение Молчанова слышать не мог. Но он был опытнее Росса и увидел опасность раньше. Правда, ему это не помогло. Росс успел только заметить над собой решетчатый крест, и в тот же миг скала рядом с ним разлетелась в пыль. И если бы не защитное поле робота, его не спас бы даже скафандр высшей защиты. Все же его сбило с ног. Не дожидаясь, пока уляжется пыль, он вскочил, подбежал к Тихонову, который лежал ничком в 10 шагах, подхватил его и, не оглядываясь, поспешил к машине. Еще один громовой удар настиг его у люка. На этот раз удар был намного сильнее, но робот спас людей и теперь. Росс, ругаясь шепотом, втащил тяжелое тело командира Магиканина в тамбур и захлопнул люк. Экраны внешнего обзора показали им, как странный крест добивал робота. Последний удар швырнул разбитый остов робота высоко в воздух, и там, на высоте 300 метров, он взорвался, истекая рыжим пламенем. Вдвоем с Молчановым они раздели Тихонова и ужаснулись. Тело его напоминало пропитанную кровью губку. И Росс подумал, что Тихонову вряд ли поможет теперь даже совершеннейшая медицинская аппаратура Трансгала, а может быть и Земли. Крест принялся за черепаху. Третий удар, потрясший машину, заставил Росса сесть за пульт, и тут словно мститель проснулся в нем. Росс неистово прошелся по кнопкам автоматической наводки деформатора, и сетка прицела накрыла и чудовищный крест, и сопровождающие его паутины. О, вон во сколько! Подождал, пока нальется алым светом индикатор накопителя, и нажал на спуск. Черепаха подпрыгнула, уши заложила от пронзительного вопля разряда, а там, где только что крутились паутины, чиркнула огненной полосой, и паутин не стало. Исчез и крест. Росс оглянулся, и Молчанов вздрогнул, встретив его жесткий холодный взгляд. Впрочем, Росс тут же смягчился, кивнул Молчанову на кресло и поднял аппарат вверх. Однако не успели они прилететь и 2 километра, как вдруг на кормовом экране черепахи зашло второе солнце, похожее на исполинскую цветную капусту. Оно расцвело на поверхности планеты неожиданным ядовитым цветком, постояло так с минуту и стало гаснуть. Черепаху догнала волна яростного гула и разбилась о ее неприступную броню. «Звездолет!» — побледнев прошептал Молчанов. «Магиканин!» Росс увеличил скорость. Реут разговаривал с командиром, наблюдая, как возвращаются механоматы, выпущенные Умба почти сутки назад. Глухой подземный гул заставил его вскочить и прислушаться. Задрожали стены. Десантолет закачался на амортизаторах, и всего в полукилометре от него лопнула земля, и вал слепящего пламени, вырвавшийся из этой трещины, покатился на корабль. Реут прыгнул к пульту и вдавил разом клавиши запуска генераторов защиты и аварийного старта. Десантолет беззвучно взмыл над искривленными скалами, искривленной огненной пропастью, искривленным горизонтом. Счетчики отзвонили радиоактивную тревогу, заревел басом динамик универсального приемника, а из пышущей жаром бездны, поглотившей то место, где только что стоял корабль, вымахнули вдруг один за другим ослепительные шары и с булькающим гулом ушли в небо, сопровождаемые уже знакомыми паутинами. Десантолет закачал сбоку на бок и потащил вслед за ними. Реут опомнился и отвел корабль подальше от неожиданного катаклизма, посадив его за частокол оплывших, словно свечи, скал. Здесь и нашел его Росс, не потерявший присутствие духа и во время разгула неведомых стихий. Растерянность и надежда отразились на лице Реута, когда робот внес в рубку безжизненное тело Тихонова. «Уходим», — коротко сказал Росс, снимая скафандр и помогая Молчанову. «Саша, это Молчанов, археонавт Магиканина. Позаботься». Реут встрепенулся и бросился к оцепеневшему маленькому человечку, покорно разрешившему себя раздеть, напоить и усадить в кресло. Росс быстро уложил тело Тихонова в запасное кресло, попробовал связаться с Трансгалом, но безуспешно, ионизация воздуха была слишком велика, и решительно включил автоматику старта. Провалилась вниз дымная стена багрового пламени, только что уничтожившая десантолет Умба и Вихрова. Мелькнули и исчезли идущие куда-то строем паутины, затерялась в голубовато-серой дымке поверхность негостеприимного плато, куда звездолетчики ушли на поиски потерпевшего крушение Магиканина. Грант бездействовал всего одну минуту. Гнев и ненависть душили его. Гнев и ненависть к планете, отнимавшей у него мужество и веру в правильность своих действий, отнимавшей у него главное, что он имел — тепло человеческих сердец. С минуту Грант смотрел на Вион, вспоминая лицо Реута. Потом сел за пульт. За полчаса он рассчитал скорость входа аппаратов в атмосферу планеты, при которой отклоняющее воздействие неизвестного поля было минимальным. После этого запустил серию телезондов в сторону ушедших десантолетов, поручив автоматам постоянно следить за их работой. Но изображение, переданное самым нижним зондом, было туманное и словно подернутое рябью. Достаточно ясно Грант смог увидеть только черную шайбу города, да светящуюся рубиновую полосу, то и дело перекрываемую полосами дыма. Тогда он подключился к координатору и с мрачным ужесточением занялся регулировкой системы дальновидения. Ни один из десантолетов не отвечал. И Грант решил, что если связь с ними не восстановится в ближайшие 2 часа, он посадит трансгал на поверхность планеты. Ожидание на орбите требовало от него столько мужества, что решительных действий он уже не боялся, хотя в глубине души, конечно, понимал, сам погибнуть в тех условиях он теперь не имеет права.